На шоссе замигали яркие красные огни, за ними поперек дороги стоял немецкий военный грузовик. Ноэль увидела на обочине шестерых немецких солдат и две французские полицейские машины. Лейтенант вермахта поднял руку, и лимузин Шайдера остановился. Лейтенант подошел к водителю. «Выйдите из машины и предъявите документы». Генерал Шайдер опустил боковое стекло и с раздражением обратился к проверяющему. «Я генерал Шайдер. Что здесь, черт возьми, происходит?» Лейтенант вытянулся по швам. «Прошу прощения, генерал. Я не знал, что это ваша машина». Генерал бросил взгляд на заграждение. «Что случилось?» «Господин генерал, мы получили приказ проверять все машины, выезжающие из Парижа. Все дороги из города перекрыты». Генерал повернулся к Ноэль. «Проклятая гестапо!» «Извините, дорогая». Ноэль почувствовала, что побледнела, как мел, и была рада, что в машине темно. Тем не менее, она взяла себя в руки и спокойно сказала: «Ничего страшного». Ноэль думала о грузе, лежащем в багажнике. Если ее план удался, то этим грузом должен быть Израиль Кац, и через секунду его заберут, а вместе с ним и ее. А лейтенант повернулся к шоферу. — Прошу вас открыть багажник. — Там только багаж, — запротестовал капитан. — Я сам все туда укладывал. — Прошу прощения, капитан, я выполняю приказ. Все автомобили из Парижа подлежат обыску. Открывайте багажник. Чертыхаясь себе под нос, водитель открыл дверцу и стал вылезать из машины. У Ноэль лихорадочно заработал мозг. Нужно придумать что-то, чтобы не допустить обыска и при этом не вызвать подозрений. Водитель уже вышел из машины. Для раздумий не осталось времени. Ноэль украдкой взглянула на генерала Шайдера. От злости он сощурил глаза и сжал губы. Она повернулась к нему и простодушно спросила: «Нам тоже выходить, Ганс? Нас будут обыскивать?» Ноэль видела, что он едва сдерживает гнев. «Стойте!» Голос генерала был подобен удару хлыста. «Садитесь обратно в машину!» — приказал он шоферу. Затем Шайдер повернулся к лейтенанту и в ярости заорал. «Скажешь всем, кто отдает тебе приказы, что они не относятся к генералам германской армии. Я не подчиняюсь приказам лейтенантов. Немедленно пропустить мою машину!» Несчастный лейтенант растерянно смотрел в лицо разъяренному генералу. Вытянувшись по швам, он отрапортовал: «Слушаюсь, генерал Шайдер!» и дал команду водителю грузовика, перекрывшего шоссе, очистить путь. «Поехали!» — приказал генерал Шайдер. И лимузин быстро исчез в темноте. Ноэль слегка расслабилась и откинулась на спинку сиденья. Напряженность, сковавшая ее тело, постепенно стала спадать. Кризис миновал. Ей только хотелось выяснить, находится ли в багажнике Израиль Кац, жив ли он. Генерал Шайдер повернулся к Ноэль, и она почувствовала, что его гнев уже не столь силен. К генералу возвращалось спокойствие. «Примите мои извинения», — произнес он утомленным тоном. «В этой войне есть свои странности. Иногда приходится напоминать гестапо, что войны ведутся войсками». Ноэль улыбнулась ему и взяла в руку его пальцы. «А войска действуют под командованием генералов». «Вот именно», — подтвердил он. «Войска действуют под командованием генералов. Я проучу полковника Мюллера». Через 10 минут после того, как машина Шайдера отъехала от заставы, раздался звонок из гестапо. Поступил приказ найти машину генерала. «Она уже прошла заставу», — сообщил лейтенант и почувствовал, что его ждут большие неприятности. Тут же на связь вышел полковник Мюллер. «Давно?» — спросил гестаповский офицер. 10 минут назад». «Вы обыскали машину?» Лейтенанта охватил ужас. «Нет, господин полковник. Генерал не позволил мне». «Дьявольщина! В каком направлении они поехали?» От волнения лейтенант стал глотать слюну. Потом он заговорил тоном обреченного человека. «Точно не знаю», — ответил он. Мы находимся на пересечении магистралей. Он мог поехать внутрь страны, в Руан, или к морю, в Гавр. Завтра в 9 утра явитесь в штаб-квартиру гестапо. Зайдете в мой кабинет. — Слушаюсь, господин полковник, — ответил лейтенант. Разъяренный полковник Мюллер бросил трубку и обратился к паре своих подручных. — Быстро в Гавр! Возьмите мою машину. — Будем брать таракана. В Гавр вела извилистая дорога, протянувшаяся вдоль берега Сены, среди живописных холмов и плодородных равнин. Была безоблачная звездная ночь. Удобно расположившись на заднем сиденье лимузина, Ноэль и генерал мирно беседовали. Он рассказал ей о своей жене и детях, о том, как трудна семейная жизнь армейского офицера. Ноэль посочувствовала ему и объяснила, что артистам тоже не сладко приходится. Вокруг них так много фальши. Оба понимали, что это всего лишь игра, и старались не затрагивать в разговоре своих сокровенных чувств и мыслей. Ноэль каждый раз отдавала должное уму и интеллигентности сидящего рядом с ней мужчины. К тому же она сознавала, сколь опасно для нее участие в этой авантюре. Она знала, что Шайдер слишком умен, чтобы поверить в ее внезапное увлечение, и потому подозревает ее в корысти. Ноэль рассчитывала только на то, что сумеет перехитрить его в затеянной игре. Генерал лишь мельком упомянул о войне, но она надолго запомнила его слова. «Англичане — странный народ», — заявил он. «В мирное время они совершенно несносны, но на войне творят чудеса. Английский моряк по-настоящему счастлив, только когда тонет его корабль». Направляясь в деревеньку Этрота, они ночью приехали в Гавр. «Можем мы остановиться здесь и перекусить?» — спросила Ноэль. «Я умираю с голоду». Генерал Шайдер утвердительно кивнул. «Конечно, раз вы хотите». Потом он громко приказал капитану. «Поищите ресторан, который работает всю ночь». «Я уверена, что у причалов есть такой ресторан», — сказала Ноэль. Капитан покорно повел машину в портовую часть города. Он подъехал к причалу, где стояло несколько грузовых судов. В соседнем квартале виднелась вывеска «Бистро». Капитан открыл дверцу, и Ноэль вышла из машины. За ней последовал генерал Шайдер. «Наверное, здесь открыто всю ночь. Бистро обслуживает портовых рабочих», — заметила Ноэль. Она услышала звук мотора и обернулась. К лимузину приближался вилочный автопогрузчик. Он остановился рядом с машиной Шайдера. Из кабины вылезли двое мужчин в комбинезонах и шапочках с длинным козырьком, скрывавшим их лица. Один из них пристально посмотрел на Ноэль, затем достал инструменты и стал закреплять вилы. Ноэль почувствовала, что у нее засосало под ложечкой. Она ухватилась за руку генерала Шайдера, и они направились к ресторанчику. Ноэль оглянулась на шофера. Он спокойно сидел на водительском сиденье. «Может быть, ему выпить кофе?» — спросила Ноэль. «Нет, пусть останется в машине», — ответил генерал. Ноэль уставилась на него. «Шофер не должен оставаться в машине. Если не вытащить его оттуда, все пропало». Однако Ноэль не решилась настаивать. Они шли к кафе по грубому и неровному булыжнику. Ноэль вдруг оступилась, споткнулась и упала, резко вскрикнув от боли. Генерал Шайдер рванулся к ней и попытался поймать ее, чтобы она не ударилась о мостовую, но не успел. «Как вы?» — спросил он. Увидев, что случилось, шофер вылез из машины и поспешил на помощь. «Извините меня», — застонала Ноэль. «Я подвернула ногу. Может, у меня перелом?» Опытной рукой генерал проверил ее лодыжку. «Нога не распухла. Пожалуй, это просто растяжение. Можете наступить на нее?»
«Не знаю», — ответила Ноэль.
Тут подбежал шофер, и вдвоем мужчины подняли ее на ноги. Ноэль попробовала сделать шаг, но нога не слушалась.
«Простите меня», — жалобно сказала Ноэль. «Мне бы где-нибудь сесть. Помогите мне отвезти ее туда», — обратился генерал Шайдер к шоферу, показывая на кафе.
Поддерживая ими с обеих сторон, Ноэль добралась до ресторанчика, и все трое вошли внутрь. В это время портовые рабочие уже орудовали у багажника лимузина.